Глава 10. На костюмированном балу в Шанхае Формайл Сцериса взбудоражил публику, появившись в роли смерти из дюреровской «Смерти и девушки». Его сопровождало ослепительное создание, закутанное в прозрачные вуали. Викторианское общество, душившее своих женщин паранджой и считавшее платье клана Пенемюнде верхом дерзости, было шокировано. Но когда Формайл открыл, что это не женщина, а великолепный андроид, мнение немедленно изменилось в его пользу. Общество пришло в восхищение от искусного обмана. Обнаженное тело, позорное у человека, всего лишь бесполая диковинка у андроида. Ровно в полночь Формайл пустил андроида с аукциона. «Деньги идут на благотворительность, Формайл?» «Конечно нет. Вам известен мой девиз. Ни гроша на энтропию». «Что я слышу? 100 кредитов за это дорогое и очаровательное создание? Всего лишь 100, джентльмены? Сама красота и изумительная приспособляемость. 2? Благодарю. 3,5? Благодарю. Предложено 5? 8? Благодарю. Давайте, давайте. Кто больше? Замечательный плод местного гения пятимильного цирка. Она ходит, говорит, приспосабливается. В нее заложена обязательная любовь к хозяину. 9? Кто еще? Что, и это все? Вы побиты? Вы сдаетесь? Продано. Лорду Ельскому за 900 кредитов». Шум, аплодисменты и недоуменные подсчеты. «Боже, такой андроид должен стоить 90 тысяч. Так тратить деньги. Будьте любезны, передайте деньги андроиду, лорд Ель. Она отреагирует соответственно. До встречи в Риме, леди и джентльмены, ровно в полночь во дворце Берджиа. С Новым годом!» Формайл уже исчез, когда к собственному восторгу и к восторгу прочих холостяков лорд Ель обнаружил, что их обманули дважды. Андроид оказался живым человеческим существом. Сама красота и изумительная приспособляемость. На 900 кредитов она отреагировала великолепно. Шутку долго еще смаковали в курительных салонах. Купленным на корню холостякам не терпелось поздравить Формайла. А в это время Фойл и Уэднесбери, прочитав табличку «Джантируйте вдвое дольше или получите вдвое больше» на 7 языках, вступили во владение доктора Ореля, несравненного мастера увеличения возможностей мозга. Стены приемной покрывали зловещие огненные карты, наглядно поясняющие, как доктор Орель припарками, бальзамами, магнитными полями и электролизом заставлял мозг удвоить дальность джантации или денежную наличность. Кроме того, врач улучшал память жаропонижающими слабительными, укреплял мораль тонизирующими примочками и снимал душевные страдания целительным зельем Ореля. Приемная была пуста. Фойл наугад открыл дверь, увидел длинную госпитальную палату и в отвращении скривился. «Притон для снежков. Кокаинщики. Мог бы догадаться, что он и этим не брезгует». Притон предназначался для болезников, самых безнадежных наркоманов. Они покоились в больничных койках, умеренно страдая от нарочно вызванных паракори, парагриппа, парамалярии. Жадно наслаждались незаконными болезнями и вниманием сестер в ослепительно белых халатах. «Взгляни на них», — презрительно бросил Фойл. «Отвратительно. Если есть что-то более мерзкое, чем наркорелигия, то только это». «Добрый вечер», — сзади раздался голос. Фойл захлопнул дверь и повернулся. Перед ним стоял доктор Орель, деловитый и аккуратный, в классической белой шапочке, халате и хирургической маске медицинского клана, к которому принадлежал лишь по мошенническому утверждению. «Сюда, пожалуйста», — указал доктор Орель и тут же с хлопком исчез. За указанной дверью открывался длинный лестничный пролет. Когда Фойл и Робин стали подниматься по ступеням, доктор Орель возник наверху. «Сюда, сюда, пожалуйста. Один момент». Он исчез и возник снова сзади них. «Вы забыли закрыть дверь». Он закрыл дверь и опять джантировал, на сей раз появившись на площадке. «Пожалуйста, проходите». «Показуха», — пробормотал Фойл. «Джантируйте вдвое дальше или получите вдвое больше». «Так или иначе, он дьявольски проворен. Мне здесь придется не зевать». Шарлатан ждал за столом в заставленной внушительной, но устаревшей медицинской техникой комнате. Он джантировал к двери, открыл ее, джантировал назад за стол, поклонился, указал на стулья. Джантировал к Робин и любезно помог ей сесть. Джантировал к окну и поправил шторы. Джантировал к выключателю и включил свет и снова появился за столом. «Всего лишь год назад», — улыбнулся Орель, — «я вовсе не мог джантировать. Затем открыл секрет — целебное промывание, которое...» Фойл коснулся языком пульта управления, вмонтированного в нервные окончания зуба, и ускорился. Он без спешки поднялся, ступил к застывшей фигуре, что-то утробно тянувшей, достал тяжелый кастет и со знанием дела ударил Ореля по лбу, вызывая сотрясение передних долей и повреждая центр джантации. Потом он привязал его к стулу. Все это заняло не более 5 секунд и предстало перед Робин одним размытым движением. Фойл замедлился. Шарлатан дернулся и сверкнул глазами яростно и растерянно. «Итак, вы, Орель, помощник врача на Ворге», — тихо произнес Фойл. «16 сентября 2336 года вы находились на борту корабля». Ярость и растерянность превратились в ужас. «16 сентября рядом с поясом астероидов вы проходили мимо остатков Номада. Номад попросил помощи. Вы ушли. Бросили его и обрекли на гибель. Почему?» Рель закатил глаза, но не ответил. «Кто отдал приказ уйти? Кто хотел, чтобы я сгнил заживо?» Рель невнятно замычал. «Кто находился на борту Ворги? Кто еще был с тобой? Кто командовал?» «Я добьюсь ответа, не сомневайся», — Фойл чеканил с холодной свирепостью. «Деньгами или силой? Почему меня бросили на смерть? Кто приказал оставить меня издыхать?» Рель вскрикнул. «Я не могу говорить о... Погодите, пока...» Он обмяк. Фойл осмотрел тело. «Мертв», — пробормотал он. «И как раз, когда начал говорить. Как Форест». «Убит». «Нет, я его пальцем не тронул». «Самоубийство?» — мрачно хохотнул Фойл. «Ты сумасшедший». «Нет, просто мне смешно. Я не убивал их. Я вынудил их покончить с собой». «Что за ерунда?» «Им поставили блок сочувствия». «Слыхала о БС, милая?» И его ставят всем секретным агентам. Возьми некую часть информации, разглашать которую нежелательно, свяжи ее с симпатической нервной системой, контролирующей дыхание и сердцебиение. И когда субъект пытается раскрыть эту информацию, срабатывает блок. Сердце и легкие останавливаются. Человек умирает. Тайна сохранена. И агенту не надо думать о самоубийстве, чтобы избежать пыток. Все будет сделано за него. Этим людям, очевидно. Но почему? Откуда мне знать? Перевозка беженцев тут ни при чем. Ворга, видимо, занимался куда более серьезными делами. Иначе к чему такие меры предосторожности? Вот задача. Последняя нить Погги в Риме. Анжела Погги, помощник шеф-повара. Как нам добыть из него информацию? Фойл запнулся на полуслове. Перед ним стоял его образ. Немой, зловещий, огненное лицо, пылающая одежда. Фойл был парализован. Он судорожно вздохнул и выдавил дрожащим голосом: «Кто ты? Что?» Образ исчез. Фойл провел языком по пересохшим губам и повернулся к Робин. «Ты видела?» Ее лицо говорило само за себя. «Это на самом деле?» Она показала на стол Ореля, возле которого стоял пылающий образ. Бумаги на столе воспламенились и ярко горели. Все еще перепуганный и ошеломленный, Фойл неуверенно попятился назад и провел рукой по лицу. Оно оказалось влажным. Робин бросилась к столу и попыталась сбить пламя. Фойл не шелохнулся. «Я не могу погасить огонь!» — наконец выдохнула она. «Надо убираться отсюда! Быстро!» Фойл кивнул с отсутствующим видом. Потом, явно напрягая всю свою волю, взял себя в руки. «В Рим!» — хрипло выдохнул он. «Джонтируем в Рим! Этому должно быть какое-то объяснение. Я найду его, клянусь всем на свете. А пока... Рим. Джонтируй, девочка, джонтируй». Со времен средних веков испанская лестница служила местом сосредоточения отбросов Рима. Поднимаясь широкой длинной эстакадой от Пьяцца ди Испания до садов Виллы Борджиа, испанская лестница кишела, кишит и будет кишеть пороком. Ступени заполняют сводники, попрошайки, шлюхи, извращенцы и воры. Наглые и высокомерные, они гордо выставляют себя на показ и глумятся над случайно проходящими порядочными. Ядерные войны конца 20-го столетия уничтожили испанскую лестницу. Ее отстроили вновь и снова уничтожили во время мирового восстановления в 21 веке. Еще раз отстроили и на этот раз защитили взрывоупорным кристаллическим куполом. Купол загородил вид, открывавшийся из дома, где почил великий Ките. Посетители больше не прильнут к узкому окошку, дабы почувствовать картину, которую лицезрел умирающий поэт. Теперь виден был лишь дымчатый купол испанской лестницы, и сквозь него искаженные тени Содома и Гоморры внизу. Тысячелетиями Рим встречал Новый год всякого рода фейерверками, ракетами, торпедами, стрельбой, шутихами, бутылками, банками. Римляне целыми месяцами сберегали старье и рухлядь, чтобы выбросить из окон, когда пробьет полночь. Какофония вспышек, рев голосов, треск огненной иллюминации, шум падающего на купол храма оглушили Фойла и Робин Уэднесбери, улизнувших с карнавала во дворце Борджиа. Они были еще в костюмах. Фойл в черно-красном обтягивающем камзоле Цезаря Борджиа, Робин в расшитом серебристом платье Лукреции Борджиа. Лица их скрывали нелепые вельветовые маски. Контраст между их старинными нарядами и современным тряпьем вокруг вызывал поток насмешек и присвистываний. Даже Лобо, постоянный завсегдатый испанской лестницы, неудачливые закоренелые преступники, у которых вырезали четверть мозга, временно вышли из мрачной апатии. Толпа вскипела вокруг спускающейся по ступеням пары. «Погги», — спокойно повторял Фойл. «Анджело Погги». Кошмарный урод надвинул свое лицо и сатанински захохотал. «Погги, Анджело Погги», — бесстрастно спрашивал Фойл. «Мне сказали, его можно найти ночью на лестнице. Анджело Погги». Чудовищная шлюха помянула его мать. «Анджело Погги, 10 кредитов тому, кто его покажет». Фойла мгновенно окружили протянутые руки. Изуродованные, вонючие, жадные. Он покачал головой. «Сперва показать». Вокруг бурлил римский гнев. «Погги! Анджело Погги!» После 6 недель бездарной траты времени, после 6 недель томительного ожидания, капитан Питер Янг Йовел наконец услышал слова, которые надеялся услышать все это время. 6 недель тягостного пребывания в шкуре некоего Анджело Погги, давно умершего помощника повара Ворги. С самого начала это была авантюра, задуманная, когда до разведки стали доходить сведения, что некто осторожно собирает данные о команде престейновской Ворги и при этом не стесняется в средствах. «Это выстрел наугад», — признал тогда капитан Янг Йовел. «Но Гули Фойл, АС-128-127-006, все-таки совершил безумную попытку взорвать Воргу. А 20 фунтов пире стоят такого выстрела». Теперь он в перевалку спускался по ступеням навстречу человеку в старинном камзоле и маске. Опустившийся повар с воровской наружностью, протягивающий кипу замаранных конвертов. «Грязные картинки, сеньор? Христиане-подвальники молятся, целуют крест? Очень мерзко, очень непристойно, сеньор. Развлеките своих друзей. Заинтересуйте дам». «Нет», — Фойл небрежно отодвинул его рукой. «Я ищу Анджело Погги». Янг Йовел подал незаметный сигнал. Его люди на лестнице стали снимать и записывать происходящий разговор, не прекращая сводничать и продаваться. Секретная речь разведывательной службы вооруженных сил внутренних планет гремела вокруг Фойла и Робин градом перемигиваний, ужимок, гримас, жестов на древнем китайском языке, век, бровей, пальцев и неуловимых телодвижений. «Сеньор», — прогнусавил Янг Йовел. «Анджело Погги?» «Си, сеньор, я Анджело Погги». «Помощник повара на Ворге?» Ожидая знакомые выражения смертельного ужаса, которые он наконец понял, Фойл резко схватил локоть Янг Йовела. «Да?» «Си, сеньор», — безмятежно ответил Янг Йовел. «Чем могу заслужить вашу милость?» «Может быть, этот», — пробормотал Фойл Робин. «Он не испуган. Может быть, он знает, как обойти блок. Мне нужно, чтобы ты кое-что рассказал, Погги. Я хочу купить все, что тебе известно. Все, называй цену». «Но, сеньор, я человек немолодой и бывалый. Мой опыт нельзя купить целиком. Мне надо платить пункт за пунктом. Выбирайте, что вас интересует, а я буду называть цену. Что вам угодно». «Ты находился на борту Ворги 16 сентября 2336 года. Цена ответа — 10 кредитов». Фойл мрачно усмехнулся и выложил деньги. «Да, сеньор». «16 сентября после пояса астероидов вы прошли мимо остатков Намада. Намад попросил помощи, а Ворга ушел. Кто отдал приказ?» «Ах, сеньор». «Кто отдал приказ и почему?» «Зачем вам это, сеньор?» «Не твое дело. Называй цену и выкладывай». «Перед ответом мне надо узнать причину вопроса, сеньор». Янг Йовел сально ухмыльнулся. «За свою осторожность я заплачу снижением цены. Почему вас так интересует Ворга и Номад, и это позорное предательство в космосе? Уж не вы ли случаем оказались там брошенным?» «Он не итальянец. Произношение идеальное, но совсем не те обороты. Ни один итальянец не станет так строить предложение». Фойло застыл. Зоркие опытные глаза Янг Йовела, натренированные улавливать и распознавать малейшие детали, заметили перемену. Янг Йовел мгновенно понял, что он где-то ошибся, и подал условный знак. На испанской лестнице сразу после этого вскипела ссора. Через секунду Фойл и Робин оказались в гуще разъяренной, вопящей, дерущейся толпы. Люди Янг Йовела были виртуозами обходного маневра, рассчитанного на предотвращение джантации и основанного на том, что между неожиданным нападением и защитной реакцией неминуемо должно пройти время. Специалисты из разведки гарантировали, в течение этого времени их молниеносные действия застанут любого атакуемого врасплох и лишат его возможности спастись. В 3/5 секунды Фойла отколотили, швырнули на колени, оглушили, бросили на ступени и распластали. Маску с лица сорвали. Он лежал, обнаженный и беззащитный, перед равнодушными глазами камер. Затем, впервые за всю историю существования этой процедуры, привычный ход событий был нарушен. Появился человек, поправ ногами распростертое тело Фойла. Гигантский человек с чудовищно татуированным лицом и дымящейся одеждой. Видение было таким ужасающим, что все застыли. Толпа на лестнице взвыла. «Горящий человек! Глядите! Горящий человек!» «Но это Фойл!» — прошептал Янг Йовел. С 1/4 минуты видение молча стояло, пылая, дымясь, пепеля взглядом слепых глаз. Потом оно исчезло. Распростертый на ступенях человек тоже исчез. Он обернулся в размытое пятно действия. Молнией заскользил среди толпы, отыскивая и уничтожая камеры, магнитофоны, все регистрирующие устройства. Затем пятно метнулось к девушке в старинном платье, схватило ее и исчезло. Испанская лестница вновь ожила, мучительно, тягостно, словно приходя в себя после кошмара. Ошеломленные разведчики собрались вокруг Янг Йовела. «Господи, что это было? Ео!» «Я думаю, что это наш человек, Гулли Фойл. Та же татуировка на лице. А горящая одежда? Как ведьму навертили. Но если это огненное явление, Фойл, на кого мы тратили время?» «Не знаю. Нет ли у бригады Командос разведывательной службы, о которой они не удосужились сообщить?» «При чем тут Командос, Ео?» «Не видел, как наш ноги в руки ускорился? Он уничтожил все снимки и записи». «Не могу поверить собственным глазам. Это величайший секрет Командос. Они разбирают своих людей на винтики, перестраивают и перенастраивают их. Я свяжусь с марсианским штабом и узнаю, не ведут ли они параллельные расследования. Да, и еще. С той девушкой вовсе не обязательно было обходиться грубо». Янг Йовел на минуту замолчал, впервые не замечая многозначительных взглядов вокруг. «Надо выяснить, кто она», — добавил он мечтательно. «Если она перестроена, это действительно любопытно, Ео», — произнес нарочито бесстрастный мягкий голос. «Ромео и Командос». Янг Йовел покраснел. «Ну хорошо», — выпалил он, — «меня насквозь видно». «Ты просто притворяешься, Ео. Все твои увлечения начинаются одинаково. С той девушкой вовсе не обязательно было обходиться грубо. А затем Долли Квакер, Джин Вебстер, Гуин Роже, Марион...» «Пожалуйста, без имен», — перебил другой голос. «Разве Ромео... Завтра все отправитесь чистить нужники», — сказал Янг Йовел. «Будь я проклят, если снесу такое непристойное ослушание». «Нет, не завтра. А как только мы закончим с этим делом?» Его ястребиное лицо помрачнело. «Боже, что за Содом! Кто когда-нибудь сможет забыть Фойла, торчащего здесь, как пылающая головня? Но где он? Чего он хочет? Что все это значит?»